Дорога теперь шла под гору. Перед идущими лежал довольно крутой спуск, и им было непросто двигаться достаточно медленно. Мышцы напрягались, терлись друг о друга, болели. Идущие обливались потом. Невероятно, но Гаррете вдруг захотелось, чтобы вновь наступила ночь. Он с любопытством взглянул на Олсона. Ему было интересно, как тому удается идти. Олсон опять смотрел под ноги. Жилы вздулись на его затылке. Губы застыли в странной усмешке. «Он почти готов», — голос Макфрайса заставил Гаррете вздрогнуть. «Когда человек начинает отчасти надеяться, что его застрелят, тогда его ноги смогут отдохнуть. Он уже близок к концу».
«А так ли?» — сердито спросил Гаррете.
«Интересно, откуда кто-нибудь может знать лучше меня, что означают все эти ощущения?» «Дело в том, что ты слишком хороший», — нежно сказал Макфрайс и ускорил шаг, обходя Гаррете сбоку.
«Стеббинс». Давно он не думал о Стеббинсе. Теперь он повернул голову, чтобы взглянуть на Стеббинса. Стеббинс шел. На длинном спуске группа растянулась по дороге, и Стеббинс отставал теперь почти на четверть мили, но его темно-красные штаны и кофту из ткани шамбре нельзя было спутать ни с чем. Стеббинс по-прежнему замыкал шествие, как стервятник, выжидающий, пока все остальные рухнут замертво. Гаррете ощутил закипающий гнев. Ему вдруг захотелось побежать назад и придушить Стеббинса. Для этого не было ни поводов, ни причин, но Гаррете пришлось сделать над собой серьезные усилия, чтобы подавить порыв. Когда группа одолела спуск, ноги Гаррете сделались резиновыми. Тело его давно онемело от усталости, но теперь тупое оцепенение было нарушено невидимыми иголками, которые вдруг пронизали его ноги, грозя скрутить мышцы судорогами. «А что в этом, собственно, странного?» — подумал он. «Они в пути уже 22 часа. Пройти без остановки 22 часа — невероятно».
«Как ты теперь себя чувствуешь?» — спросил он у Скрама так, как будто в последний раз интересовался его самочувствием часов 12 назад.
«Я бодр и свеж», — ответил Скрам. Шмыгнул носом, провел по нему тыльной стороной ладони и сплюнул. «Бодр и свеж, насколько это вообще возможно?»
«Похоже, ты простудился».
«Не,
это из-за пыльцы. У меня весной всегда так. Сенная лихорадка. Даже в Аризоне так было. А простуды у меня не бывает».
Аризона — один из южных штатов США, где весной, как правило, очень тепло. Гаррете открыл рот, намереваясь что-то сказать, но вдруг услышал далеко впереди короткий сухой треск, выстрелы. Прошелестел слух. Погорел Харкнесс. Гаррете почувствовал, как что-то нехорошее поднялось у него внутри, когда он передавал слух дальше. Магическое кольцо разомкнулось. Харкнесс никогда не напишет книгу о долгой прогулке. Сейчас Харкнесса волокут на обочину, как мешок с зерном, или заворачивают в холстину, чтобы затащить в автофургон. Для Харкнесса долгая прогулка завершилась.
«Харкнесс», — проговорил Макфрайс. «Старина Харкнесс купил билет на ферму».
«Стих про него напиши!» — бросил Баркович.
«Заткнись, убийца!» — спокойно ответил Макфрайс и покачал головой.
«Старина Харкнесс, сукин ты сын!»
«Я не убийца!» — завопил Баркович. «Я еще спляшу на твоей могиле, урод со шрамом! Я...»
Гул злых голосов заставил его замолчать. Некоторое время Баркович, что-то бормоча себе под нос, смотрел на Макфрайса, потом прибавил шагу и пошел вперед, не оборачиваясь. «Знаете, чем занимался мой дядя?» — неожиданно спросил Бейкер.
Кроны деревьев шумели над головой, и Гаррити изо всех сил старался забыть про Харкнесса и Грибла и думать только об утренней прохладе.
«Чем же?» — спросил Абрахам. «Он был владельцем похоронного бюро», — сообщил Бейкер.
«Не слабо»,
— равнодушно отозвался Абрахам.
«Когда я был маленьким, меня это всегда интересовало», — рассеянно продолжал Бейкер.
По всей вероятности, он потерял мысль, взглянул на Гаррити и усмехнулся. Странная у него вышла усмешка.
«Я хотел сказать, кто будет обмывать его. Ну, это как вопрос о том, у кого стрижется парикмахер или кто должен удалять желчный камень хирургу».
«У врача желчь не может быть в порядке»,
— торжественно провозгласил МакВрайс.
«Ты понимаешь, о чем я».
«Так кто же выполнил работу?» — спросил Абрахам.
«Да-да», — подхватил Скрам. «Кто?»
Бейкер взглянул вверх на тяжелые раскидистые ветви, под которыми они проходили, и Гаррити опять увидел, насколько он измучен.
«Впрочем», — добавил он про себя, — «мы все выглядим не лучше».
«Рассказывай», —
настаивал МакВрайс.
«Не заставляй нас ждать. Кто его похоронил?»
«Старая как мир шутка», — заметил Абрахам. «Разве Бейкер сказал, что дядя умер?»
«Он умер»,
— сказал Бейкер. «Рак легких. 6 лет назад».
«Он курил?»
— спросил Абрахам и помахал рукой супружеской паре, стоявшей у дороги вместе с двумя детьми и котом. Кота персидского они держали на поводке. Кот казался злобным и рвался в бой.
«Нет», — ответил Бейкер, — «даже трубку не курил. Боялся рака». «Ради всего святого», — снова заговорил МакВрайс. «Кто же его похоронил? Договаривай. А потом мы обсудим мировые проблемы или поговорим о бейсболе, или об абортах, или еще о чем-нибудь».
«На мой взгляд, проблема абортов — это в самом деле мировая проблема», — серьезно сказал Гаррити. «Моя девушка католичка и...»
«Договаривай!»
— прорычал МакВрайс.
«Черт тебя подери, Бейкер! Кто похоронил твоего дедулю?»
«Дядю. Это мой дядя. Мой дед был юристом, он жил в Шрифпорте. Он...»
«Мне плевать!» — оборвал его МакВрайс. «Пусть у почтенного старца было 3 члена, мне плевать. Я хочу узнать, кто похоронил дядю, и тогда мы сможем сменить тему».
«В общем-то, никто его не хоронил. Он хотел, чтобы его кремировали».
«Хо! Вот это да!»
— воскликнул Абрахам и издал смешок. «Моя тетка забрала из крематория урну с его прахом. Урна и теперь у нее дома, в Баттон-Руже. Она попыталась продолжить его дело, ну, с ритуальными услугами. Но с похоронным бюро, которым управляет женщина, мало кто хотел иметь дело».
«Думаю, вопрос не в этом», — сказал МакВрайс.
«А в чем?»
«Не в этом. Ей испортил все дело твой дядя».
«Испортил? То есть как?» Бейкеру вдруг стало интересно.
«Ну, согласись, что он стал для нее плохой рекламой».
«Ты хочешь сказать его смерть?»
«Нет»,
— ответил МакВрайс.
«Кремация».
Скрам громко шмыгнул носом.
«Он затащил тебя сюда, старик», — сказал он.
Бейкер и МакВрайс переглянулись.
«Дядя?» «Наверное, да».
«Твой дядя», — с трудом проговорил Абрахам, «действует мне на нервы. А еще должен сказать...» В эту самую секунду Олсен обратился к сопровождающим с просьбой позволить ему отдохнуть. Он не остановился и не сбавил шаг настолько, чтобы получить предупреждение, но голос его звучал настолько трусливо, униженно умоляюще, что Гаррити стало стыдно за него. Он не умолкал. Зрители с ужасом и в то же время с любопытством наблюдали за ним. Гаррити хотелось, чтобы Олсен замолчал
прежде чем успеет осрамить их всех в глазах публики. Самому Гаррити тоже не хотелось умирать, но еще меньше хотелось умереть, публично проявив малодушие.